У нас в студии профессор Сергей Савельев. Сегодня мы поговорим о такой теме, как реклама, пропаганда, влияние, о всевозможных техниках, которые наверняка существуют в этой сфере, и о том, как это связано со знаниями о функционировании головного мозга. Много литературы на этот счет есть, а в студии у нас один из крупнейших специалистов страны по этому вопросу, я имею в виду по изучению мозга. И я задам, соответственно, целый ряд вопросов, которые, надеюсь, прольют свет на эту тему. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот вы телевизор смотрите?
Кто ж его не смотрит?
Отлично. Значит, раз вы смотрите телевизор, значит, вы смотрите и рекламу. Я думаю, вы ее не выключаете.
Ну, можно ее не выключать, а можно ее не видеть.
Хорошо. На ваш взгляд, как человека, который разбирается вот действительно в функционировании мозга, о чем мы вот и как раз и сказали вначале, я сказал, как вы считаете, вот люди, которые производят эту рекламу, они учитывают вот физиологию мозга или это чисто делается методом проб и ошибок создания рекламы?
Ну, во-первых, надо посмотреть, кто ее делает. Эти люди вызывают большое беспокойство за свой рассудок и уровень образования. Это раз. А во-вторых, они выполняют же запрос определенный. Очень многие вот эти рекламные, я знаю многих из этих людей, им ставят задачу конкретную. На конкретную группу людей, на конкретный уровень образования, на конкретный уровень воспитания. Если что-то надо продавать там копеечное, ну, например, там какие-нибудь типа памперсов или какие-нибудь прокладки или какие-нибудь штучки кухонные. Ну, вот они и рассуждают. Примерно так, как будет домохозяйка, которая в силу там ряда обстоятельств давным-давно нигде не работает, что привело к утрате практически представления о внешнем мире. Значит, очень в бытовом уровне замкнутая, эмоционально перевозбужденная вечно, поскольку раздражения нет. Вот они на эту публику и ставят. Исследовано это? Да нет, конечно. Это все разработки западной рекламы, масс-медиа еще из 60-х, 70-х, 80-х годов. И эти мальчики, которые в основном пошли в эту рекламу там, 20 лет назад, дети богатых родителей, родственников всяких телевизионных начальников, которые пошли туда деньги зарабатывать, они просто обычно берут и делают кальку западной рекламы. То есть там ни понимания, ни ума, ни исследования целевой аудитории никогда не было и нет. Поэтому эта реклама смотрится, конечно, чудовищно. За что там деньги платить, я в большинстве случаев не знаю. То есть это люди, которые берут, как правило, калькируют западные приемы рекламы, отработанные за последние, там, скажем, 50 лет телевидения, и переносят на наш рынок. Часто очень неудачно, поскольку менталитет другой. Приемы, которые они используют, они плохо адаптированы к аудитории. Умному надо одно, но на умном не заработаешь, их мало. Значит, нужно рассчитывать на какой-то очень средний уровень или ниже среднего. Тогда надо адаптировать, тогда слишком сложная реклама не идет. И вот они, значит, смыкаются между разными формами рекламы, широко и давно известной из западных средств массовой информации.
Вот. А там работает эта реклама?
Там работает, но там же специально созданные люди. Дело в том, что у нас сейчас только начинают использовать эти приемы, потому что у нас это было неизвестно вообще. И мало было понимания такой рекламы, потому что если ты выпускаешь какой-то товар, ты не должен ждать. На Западе никто не ждет, что этот товар будет востребован. Это чистая глупость. Там создается спрос искусственно на товар, который до этого вообще не использовался и не был нужен никому. Нас тоже сейчас пытаются это создавать, но поскольку, еще раз говорю, там вложение в рекламу на порядок больше, но и отдача выше. Там, например, прежде чем создать рекламу, частенько делают такие вещи, как заказное исследование целевой аудитории. Не каких-то психологов полуграмотных, которых там наловили где-то, на психфаках, а серьезные люди, у которых уже есть репутация, результаты которых приводили к изменению там, баланса бизнеса. И дальше что происходит? Заказывают исследования, это исследование проводят по-серьезному. И потом обдумывают и аудиторию, и подачу товара, и всего остального. У нас это обычно делают самодеятельные какие-то выскочки, которые плохо образованы, плохо подготовлены, мало чего понимают. Ну, вот им там говорят, рекламируй зубную щетку. Он видит, как на Западе рекламируют. Он так и рекламирует.
Это я понял. Но тогда в такой интерпретации получается, что это в какой-то степени, ну, в какой-то степени метод проб и ошибок. То есть, собирают целевую аудиторию, фокус-группу точнее, и проверяют, насколько это повлияло.
Это надо исследовать. Ничего такого не производится. У нас
на Западе, на Западе.
На Западе,
на Западе. Я на про Западе, Запад.
Да.
На Западе.
Там они тоже не очень собирают. Там обычно вбрасывают пробную и смотрят, как это работает.
Дело в том, тоже что... пробы и ошибки получаются.
Да, но там у них есть опыт 50-летний. У нас этого опыта нет, учиться ему никто не хочет, судя по тому, что идет по телевизору. Я для этого и смотрю. Проблема-то в чем, что любая реклама работает, самая идиотическая, самая безграмотная, сделана безрукими, тупыми, бездарными рекламистами. Она все равно работает. Почему? Это особенность нашего мозга. И на этом они все паразитируют. То есть реклама может дать, например, там, приращение там, на 50% продаж, а срабатывает она на 10%. Но те, у кого до этого ничего не продавалось, и этому рады до смерти. В результате эти прохиндеи собирают деньги, новые заказы. Примерно так.
В чем особенность, вы сказали,
особенность? А в чем
мозга?
Особенность? Вот они пользуются особенностью мозга. Значит, как это все устроено? Вот ярче всего это можно продемонстрировать на бездарных певцах. Ну, у нас с независимой Украины, почему-то сюда приезжает дикое количество пивунов и плясунов. Ну, вот, почему-то им здесь дают все условия для плясок и спиваний. Ну, вот, что странно, с моей точки зрения. Потому что у нас своих хватает таких же, ну, настолько же безголосых. Но, тем не менее, значит, вот классический вариант. Рассмотрим, как это делает, действует. Вот представим себе такой пивун очередной, нулевый. Его собирается команда, значит, соответственно, его раскручивают, то есть записывают, делают им искусственный голос, что большинство из них без фанеры вообще ничего не может. Была у нас передача несколько лет назад на телевидении, значит, там без фанеры выступали вживую. Ну, что она продержалась, по-моему, там 3 эфира. А потом выяснилось, что звать-то на нее некого. Ну, вот и закрылась. Вот представим себе такого спевателя, значит, вам надо задача, значит, сделать из него великого артиста. Или, например, папа с хорошими деньгами, очень хорошими. Ну, вот, и дальше все начинается, значит, пишутся специальные песни, профессиональные оперные певцы, это просто знаю, напевают, чтобы показать, поскольку эти обычно певуны без музыкального образования и нот не разбирают. Ну, вот им как бы голосом показывают, как надо петь, потом они записывают несколько фонограмм, все это вкладывается в колоссальные деньги, потом там подтягивают голоса, изменяют буквы, поскольку там из них половина букв не произносит еще. Это отдельная история. И в конце получается обалденная, значит, фонограмма, с которой можно выступать. Теперь дальше. Как вот под эту всю, как эту всю чухню, с позволения сказать, продать? Надо же, чтобы еще и покупали, и на концерты ходили, фанеру слушать. Ну, бывает такое. А что делать? Начинают крутить, покупают время на радио, покупают время на телевидение, и дальше начинается что? Привыкание. Приучают людей вот голосу этой там безголосой певицы или такого же безголосого певца. То есть много раз прокручивают. Что происходит у нас с мозгом в этот момент? С этого момента начинает работать наш мозг. Он устроен так, что нравится вам, не нравится. Но если из каждого утюга вот эта бездарь у вас поет с утра до ночи, то вы запоминаете вот этот набор звуков, то есть привычный, то есть он воспроизводится, в конце концов автоматически запоминается. У нас чем дольше проигрывать такое музыкальное произведение любого уровня бездарности, тем больше и глубже оно запоминается. А что происходит дальше? А потом дальше кончаются вложения денег, и, значит, это этот соловей наш очередной исчезает. А дальше что происходит? Проходит месяц-два, потом он приезжает в какой-то город провинциальный, там на чёс, например, чтобы, значит, ну, понятно, зарабатывать деньги. И начинает объявление по радио, по местному телевидению, там вон начинает прокручивать. Человек слышит и приходит в буйный восторг. Почему? Потому что мозгу намного выгодней узнавать, чем вновь понимать услышанное, понимаете? То есть и в ответ на это мозг выбрасывает внутренние наркотики. Каннабиоиды, опиоиды, ну, большую часть каннабиоиды, и эндорфины, окситоцин. То есть мозг поддерживает своего хозяина, говорит, ты какой-то молодец, ты узнал. То есть уже не надо думать. Уже
сэкономил силы,
энергию. Сэкономил силы и энергию. Человек говорит, о, так я это уже знаю, это я уже слышал, это там по центральному радио, там за какие-то астрономические деньги играли целый месяц. То есть, ну, про это он не думает, он думает про узнавание. И все, и дальше как зомби. Узнавание есть, уже развлечение есть, и он, появляется шанс продать ему билет на этот концерт. Или продать, а на концерте продать еще и диск, там, ну, как это обычно все происходит. То есть, вот как это построено. То есть, это чистый паразитизм, то есть, современная реклама является паразитизмом на узнавании. То есть, ты крутишь до тех пор, пока у человека не отложится в мозге, и тогда на факт узнавания, который поддерживается внутренними эндогенными наркотиками, ты получаешь продажу того, чего рекламируешь. Неудачи такого известны хорошо. В свое время, лет 10, наверное, назад, фирма Coca-Cola решила, что она настолько уже известная, что она настолько популярная, что ну зачем рекламировать? И она примерно полгода не рекламировала свою продукцию. Вот эту вот темную жидкость с сахаром, которую они называют Coca-Cola, ну, вот, всякими химическими добавками. Потому что раньше это же был настоящий напиток. Откуда Кока-Кола? Потому что это был раствор кокаина, но это уже совсем другое дело. Тут привлекательность-то была другая. Ну, правда, на дворе в Америке был сухой закон. И тут было чем побаловаться. Но сейчас там уже от известного продукта ничего не осталось.
Как бы тут не скатиться в рекламу наркотиков, Сергей Вячеславович?
А при чем реклама? Мы с вами рекламой занимаемся. Реклама имеет историю. Вы ее хотите отрицать?
Нет, я историю не хочу отрицать.
Ну, тогда
я
терпите.
Призываю, нет, нет, ни проблем нет, но призываю некой корректности.
Корректнее некуда.
Для эфира.
Американская фирма продавала жидкости с известными запрещенными веществами. Что-то корректнее-то.
Да, несколько другом. Ну, ладно, продолжаем.
Ну, так вот, а сейчас она этого не делает. И полгода не рекламировала свою продукцию. Ну, что, ее перестали покупать, фирма чуть не разорилась. Вот вам, пожалуйста, пример того, как методическое возобновление систем памяти мозга позволяет продавать всякую ерундистику. Вот на этом все построено. И вот вся реклама – это не информирование. Никому эта информация не нужна, она на всех заборах. Не об этом. Это не информирование, а это навязывание спроса. Значит, и в этом отношении, конечно, и тот поизощреннее, тот имеет лучший результат. А там кому-то нужно, там, например, было в свое время в Китае рекламировать айфоны. Там, до 10-го, по-моему, включительно. Да нет, они в очередь стояли. Пожалуйста. Магазинов было в Китае тьма тьмущая. Ну, а что дальше произошло? Он нуждался в рекламе? Да ни в какой. И так разметали все, не успевали их делать. А сейчас выпустили китайцы свои, там, которые мощнее, быстрее, лучше работают. Эти магазины стоят пустые. То есть, хорошего не так много, и население об этом знает. А вот никудышнего и плохого тьма, его продать сложно, для этого нужна реклама. Это совершенно понятно. И все они паразитируют на человеческом мозге, на узнавании и запоминании, непроизвольном.
Вот. Давайте в некоторые детали, как говорится, будем вдаваться, потому что если бы было бы вот так просто, достаточно было просто по телевизору говорить, да, какой-то бренд, условно говоря, покупаете такой-то бренд, или просто повторять это слово, да, по телевизору,
нет,
просто повторять.
Нет, нет, так никак, никогда никто никогда не делает.
Правильно.
Это делали, знаете, на ярмарках в 19 веке.
Потому и спрашивают, давайте в детали войдем, почему нужно показывать всякие образы, как они создаются, почему именно эти, а не какие-то другие.
Да все просто, паразитируют все коммерческие организации, продавающие свой товар, продающие свой товар, они паразитируют на трех вещах: еда, размножение и доминантность, то есть выпендрёж. Ну, самый простой пример с машинами. Вот вам, пожалуйста, хороший автомобиль, вот вам замечательный автомобиль, всем ясно, что он хороший, что он новый, как Генри Форд говорил, хороший автомобиль новый. Вот и все. Значит, какой бы ни был, но новый, он всегда будет лучше. Ну и все одно к нему, чего представляют? А автомобиль – это уже инстинктивная форма поведения.
А почему?
Да потому что вам не тещу же нужен Феррари возить. Наверное, тещу можно было и в «Жигулях» отвезти, куда надо. Особенно туда, куда хочется. Вот. Нет, речь идет не об этом. Речь идет о том, что машину обычно мужчины, да и женщины, женщины даже в большей степени, выбирают как средство доминантности, сиречь выпендрежа бытового. То есть это инстинктивная форма поведения. Это зашито у нас в инстинкте в обезьяне. И не надо ничего там добавлять. И так хорошо. Но наши производители самодвижущихся тележек, они усиливают эффект. Они тут же обязательно загоняют к этому делу, если автомобиль мужской, брутальный, туда длинноногую блондиночку обязательно. Ну, или брюнеточку, в зависимости от того, на каком рынке ты собираешь продавать эти автомобили. Которые вертят своими прелестями около автомобиля, демонстрируя расположение к этому автомобилю, что равняется в мозге примитивного бабуина и его владельца. То есть, обращается не только к доминантности, но и к репродуктивным перспективам. Значит, будете владеть таким вот Бугатти, то обязательно затащите в него такую длинноногую блондинку, что и происходит, как правило, на самом деле. Чистая правда.
А вот скажите...
На Бугатти богини реагируют намного лучше, чем на Жигули. Я сам видел.
Скажите, можно ли сказать, что вот эта вот ассоциация... имеет отражение в голове, то есть появляется некая цепочка.
Да это не ассоциация никакая, это инстинкт в голом виде.
То есть даже не ассоциация, даже
какие еще, там ассоциации?
Еще глубже.
Все,
да,
все проще и примитивнее там, на уровне обезьяны. Ну, просто там дальше некуда. Я уже тысячу раз говорил, это повторю. Ну, по сути дела, хороший автомобиль, там Феррари, там, это красная задница обезьяны. Чем больше и краснее, тем лучше, тем больше доминантность. Покупается Феррари, это ровно такое же, потому что задница не красная. Ну, что делать? Ну, надо хоть чем-то отблескивать. Ну, вот, пожалуйста.
Если мы заговорили о цвете, скажите, пожалуйста, вы обращали внимание вот именно на то, насколько важна цветовая гамма для продвижения, ну, да не то, что товара, какой-то идеи, может быть, товара, может быть, рекламы, аудитория. Пропаганды.
Аудитория. Какая аудитория?
Давайте разберем разные.
Если аудитория из маленьких бабуинчиков, то
детей,
там нужно.
То есть, да, вы имеете,
ну, не
виду?
Детей, там 18-летние подростки, которые уже отвечают и могут получить высшую меру во многих странах. Вот давайте таких возьмем, кто уже по справке отвечает за свои поступки.
То есть мы говорим сейчас о молодых людях, понятно.
О молодых людях, да, пожалуйста. Ну и что, для них там делают специальные машины, как известно. Вот эти зажигалки там желтого, оранжевого цвета, которые носятся как угорелые. Ну, специально для детей богатых родителей, чтобы они, так сказать, смогли выпить. За душой ничего нет, ничего не знают, ничего не умеют. Образование нулевое, а желание стать большим и красивым бабуином огромное. Ну, у нас он, выйдите в Москве, в центр, наслаждайтесь.
Там, почему такой
через
цвет
один.
Выбирают?
Чем более странный цвет, тем больше шансов отличаться от остальных. Потому что это опять инстинкт и репродуктивная стратегия. Потому что женщины часто, особенно девушки молодые, ищут не столько даже успешного, сколько отличного от других. То есть главное, чтобы отличался. Ну вот, а здесь это тоже один из инструментов. Причем же ведь вы поймите, как девушек, так и молодых людей с такими представлениями о мире, как красный Феррари, очень много. И они находят друг друга и дают плодовитое потомство.
В чем тут дело? Почему нужно именно отличие, на ваш взгляд?
А потому что для репродуктивной стратегии, особенно женской, очень важно, чтобы было максимальное отличие генома потомков от окружающей их среды. Поэтому девушки всегда лезут во всякие приключения, ну и находят их. В большинстве случаев не очень удачные, но иногда и удачные. Цель очень простая – увеличить изменчивость головного мозга и, соответственно, дать будущему потомку шанс получить преимущество в доминировании над окружающими. Все очень просто. Поэтому там какой-нибудь великий воин греческий там, значит, покрывал с метровым слоем своих потомков всю Грецию, ну вот радостно ему бежали навстречу все богини местные. Но и сейчас то же самое, только вместо там копья и щита у него, значит, кошелек и лимузин. Ну, в общем, одно и то же, и цель одна и та же. Максимально, значит, если от этого этот самец так удачный, значит, если от него понести, то, мол, где твой ребенок имеет шанс получить те же преимущества. Что, конечно, неправда, но, тем не менее, такой искусственный отбор есть, он был и он будет, и никуда не денешься.
Вы сказали о молодой аудитории, давайте про аудиторию постарше.
Постарше они отличаются тем, аудитория, тем, что гормонов поменьше, а ценовая планка событий, она как бы посложнее. Там не просто надо выпендриться, там уже есть что-то за душой, там какие-то есть, что-то поговорить еще может, уже может, там лет после 35. А, значит, соответственно, уже критерии другие. Нужно не просто там зажигалку машины, нужна машина, которая имеет подтекст. Уже там не просто Феррари, а уже хорошо бы такой Бугатти или какой-то эксклюзивный автомобиль. Он тоже повышает доминантность, там какой-нибудь двухдверный Rolls-Royce, еще лучше. То есть, что получается? Что просто усложняется система иерархическое, в данном случае, пользование инстинктивными механизмами. А оно более ничего. То есть, если мы говорим о традиционных оценках человеческой жизни, то здесь все очень просто. Здесь есть наборы инстинктов, которые используются для рекламы, для того, чтобы каждой возрастной категории можно было, так сказать, объяснить преимущество приобретения того или иного товара или пользования определенным стилем жизни. Потому что для... сейчас другое поколение подрастает. У них они вон, там одевают труселя, берут платиновую карточку известного мирового банка, и плевать они хотели на все на свете. Они в шлепанцах вон, в трусах в этих, с этой карточкой в зубах, с папиной, как правило, передвигаются по миру абсолютно счастливы. Ничего им не нужно. Съемное жилье, съемные квартиры, никакая это, и ресторанная еда и прочее, прочее. И они перемещаются, как им хочется, и плевать они хотели на все эти ценности. Это другое поколение подрастает, которое старыми приемами и ценностями не управляется. И поэтому то, что мы с вами говорим, реклама. Реклама – это, по сути дела, вот в том виде, в котором мы обсуждаем, это почти антикварное событие, которое еще влияет там на 80% населения, но 20% уже выросло из этих подштанников и давным-давно ведет другой образ жизни, который никакого отношения к этим рекламным кампаниям не имеет. Они не только не видят, во-первых, они не смотрят. Во-вторых, контекстная реклама интернетовская, она полностью провалилась, это уже ясно сегодня. То есть вы заходите в магазин, там, например, шуб случайно, вам захотелось по нужде туда. Но вас фиксирует большой брат, то есть система слежения, которая никакого отношения к государству не имеет, а есть, имеет отношение только к втюхиванию товаров. Вас отслеживают по координатам, что вы зашли в этот магазин один раз, ничего там не смотрели, ничего там не купили. И дальше начинается навязчивая реклама. Вам предлагают эти меховые трусы и фуфайки там, до посинения с утра до ночи. То есть вы топографическое считывание, и дальше вот это все. Неважно, есть у вас деньги, нет, там и прочее, прочее. Это о чем говорит? Это говорит о катастрофе в рекламе. Это говорит о том, что реклама на сегодняшний день, та, которую мы смотрим в телевизоре, не работает. Наоборот, вот как привести? Вот у нас есть политическая же реклама. И, ну, вот Грета Тунберг, да, вот знаменитый. Ну, больной ребенок, совсем больной. Значит, который вот такие вещи делает. И понятно, что она сама из себя ничего не представляет. Люди, которые за ней стоят, просто зарабатывают деньги. Это понятно. Но навязчивая вот эта реклама, она вызывает, как это Грета, обратную ситуацию. То, что она говорит эмоционально хорошо, зажигательная речь. Но это вызывает раздражение. Во-первых, больной ребенок, во-вторых, совершенно всем очевидно, дураков нет давно, те, кто этим хоть как-то интересуется, что она выполняет заказ коммерчески абсолютно четко и абсолютно ясно. Но что это вызывает? Только раздражение. Многие виды рекламы на сегодняшний день в своей безысходности, направленные на людей, мало-мальски имеющих деньги, свободные, она проваливается раз за разом. И отсюда вот такие жесты отчаяния, как контекстная реклама. Один раз обратился, тебе дальше сыпется. Зашел в магазин, тебе опять сыпется и прочее. То есть это явные неудачи, связанные с тем, что аудитория современной рекламной сменилась давно. И эти протухшие в 90-х годах режиссеры и сценаристы этой рекламы, они не знают, что делать. Ну и вот начинается, значит, попытка, значит, использования системы тотального слежения, которая на самом деле более опасна в коммерческом применении, чем в любом там надзорном. Вот, начинается активно насаждаться. Это опять вызывает дикое раздражение у большинства мыслящих людей.
Ну, то есть, если вы правы, то получается, что следующее поколение, оно, фактически, если так огрубленно говорить, неуязвимо для старых методов, а новых нет.
Нет, уязвимо. Люди разные. На чем это все еще держится, так сказать, издавая последнюю агонию, и будет держаться, будет так агонизировать, дрыгая ножками еще, я думаю, много времени. Тем, что люди разные. Людей, понимающих, что происходит, очень немного. Людей, которые могут понять, тоже очень немного, но не хотят этого делать. А людей, которые из особенностей конструкции своего мозга просто не понимают, что происходит, просто живут каждый день, просто живут. Простая жизнь. Пошел, заработал деньги, поел, потратил, покоммерсировал семью, заплатил за квартиру и опять пошел работать. Таких людей очень много, которые ни о чем не задумываются, ничем особенно не интересуются, в максимум там жвачка из интернета всякой. Ну, или сериалами даже сели. Ну, это совсем уж плохой вариант. Вот этих людей еще очень много. И их будет продолжать быть много до тех пор, пока не произойдет то, что мы с вами как-то обсуждали, пока не произойдет мечта многих руководителей стран – полная компьютеризация. То есть, когда люди станут ненужны. То есть, это не за горами. И, к сожалению, тогда этот вид рекламы вместе с рекламоприемниками отпадет. Вот на них это еще будет действовать какое-то время, вполне понятно. Но чем дальше, тем это будет действовать меньше, потому что молодежь телевизор не смотрит. Проблема в том, что этой молодежи пока 20-25%. Вот в чем проблема. Как только произойдет замена поколений в среднем, скажем так, звене производителей, то это начнет очень сильно ощущаться. Они уязвимы, тоже уязвимы. Просто это будет совершенно другая, должна быть другая реклама. И об этом надо думать сейчас. Завтра будет поздно. Тогда вы получите преимущество. Но я не знаю ни одной компании серьезной, которая бы что-то вкладывала, кроме психологической болтовни о целевых аудиториях и пересказок книжек там 80-х годов западных, я ничего не видел.
А как вы видите контуры такой новой рекламы?
Как я вижу контуры такой рекламы? Я вижу, что она должна быть оперировать к индивидуально к человеку. Не туда, куда он зашел в магазин, а к его индивидуальным интересам. Здесь вот как раз Big Data, которые говорят, большие базы данных. Нужно делать профили каждого покупателя. Если ты хочешь что-то продать, надо строить профиль. Это что значит? Это значит, что ты должен человека изучать, прежде чем создать у него интересы к новому товару. То есть создать спрос и заставить его купить. Это будет довольно сложная и дорогая система. И она должна учитывать как раз особенности человеческого мозга. Не только примитивные инстинкты там, поесть, размножиться и выпендриться, но еще что-нибудь посложнее. Потому что как только человек становится сыт, и с ним очень трудно справляться. Он же ведь, подлец, начинает о разном думать. Как только он сыт, если у него за квартиру уплочено, значит, он поел, у него есть какая-то плохо-хорошо одежда, он начинает задумываться об окружающем мире. Поэтому во многих странах стараются до этого безобразия не допускать. Все время не должно хватать денег на еду, одежду, детей, воспитание. Тогда человек с высунутым языком, как бешеная собака, бегает и пытается заработать. Это создается искусственно во многих странах для того, чтобы люди не занимались лишними мыслями о чем-то неправильном. Но есть другая опасность, что если уж слишком много и долго не будет хватать основных средств для существования, это может его привести к обратному результату. Вот это вечный баланс. Отсюда сложность. И там, например, таких людей, загнанных жизнью в такие тяжелые условия, какая им там реклама? Какие им там бриллианты в нос? О чем вообще разговор? Они еле-еле сводят концы с концами и могут обеспечить минимальные возможности для своих детей.
Ну, рекламируют и зубную пасту, на самом деле.
Так я ее не советую, кстати говоря. Вот я не советую ей пользоваться, потому что в ней много всего того, чего не положено там быть. Ну, с целью безопасности здоровья. Так у нас все за здоровье же, за здоровый образ жизни. Так вот, пользуйтесь, господа, порошком, если у вас сохранилась хотя бы одна извилина, а не зубной пастой. Почитайте о зубных пастах, о том, что что-то добавляют, какие консерванты, какие вещества, для, чтобы оно там пелилось, все остальное. Не советую.
Вы пользуетесь порошком?
Я пользуюсь порошком, ну, я не знаю, лет 30.
Я помню с детства. Уже не пользуюсь.
Ну, зря, потому что не все так просто.
Так я первый раз об этом слышу. Поэтому... Продолжаем. Значит, скажите, пожалуйста, вот в свое время, и тоже действительно, это учебники старые, книжки старые, статьи старые, много говорили о подпороговых воздействиях. Ну, то есть, иными словами...
Да, понятно.
Вам понятно, а я на всякий случай справку дам, да. Зрителям, может быть, не все слышали этот термин. Допустим, вы слышите звук настолько тихо, что на самом деле осознанно вы его не воспринимаете. Он находится ниже порога восприятия, на грани. Но подсознание, как пишут в этих статьях и книгах, это воспринимает. И таким образом информация попадает в мозг без того, чтобы вы критически обдумали. Чтобы вообще обдумали как-либо. Критически, не критически. Значит, ну, уже много было разговоров о 25-м кадре, не хочу об этом повторяться, потому что, да, и много было сначала за, что да, это работает, потом сказали, что это ничего не работает. Но, тем не менее, если мы не про 25-й кадр говорим, а шире, насколько существуют действительно такие технологии? Они вообще возможны?
Да чушь-то собачья. Это, как всегда, психологи себе искали работу. Вот, как всегда, безработица среди психологов, она катастрофична, а работа очень проста. Трепи себе языком, рассказывай всякие сказки. На самом деле, конечно, это ерундистика в основном полная. Потому что тоже 25-й кадр. Здесь что же обсуждать-то?
А я не понимаю, 25-й кадр.
Это все же очень легко проверяется. Проверки таких технологий показали, что они не работают. Вот
я
и все.
Я хотел узнать. Нет, я в том-то и дело, что хотел отвязаться от этого 25-го кадра. Я его сказал как пример, просто очень на слуху который.
Но не работает он, проверяли. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Это все досужие разговоры. Покажите мне, пожалуйста, настоящее научное исследование, а не треп пьяных психологов на эту тему, которые ищут себе работу. С голодухи они такого вам придумают.
Я потому у вас.
Поэтому позвал. Я отвечаю, что, значит, нужно проводить такие эксперименты. Вы там убеждаетесь, что есть определенный способ там привлечь с помощью обонятельных, там, с помощью одорантов людей, чтобы они тратили свои деньги. Так, будьте любезны, сделайте закрытый, встречный, слепой эксперимент. Как это делать, давно известно. Как это проверяется, давно известно. Что там воздействует, тоже вас давно известно. Сделайте эксперимент, докажите, что это все работает. А пустые разговоры отправляйтесь к психологам, там еще к трансцендентным магам и волшебникам. Это пока болтология. Покажите, что это работает в встречных слепых экспериментах. Ни одного такого эксперимента, которому можно было бы доверить, хотя бы на 5%. Нет. Поэтому о досужие разговоры, знаете, там влияние лунного света на колошение пшеницы, я не обсуждаю. Это нелепости. Кто-то говорит, это действует. Так, где научная работа? Желательно сделана в 3 независимых лабораториях. Нет. Все, собирайте свои эти и туда, где вас будут слушать. Меня такие глупости не интересуют. Да где доказательная база? Вы хотите собрать... деньги там с фирмы, например, для того, чтобы там у нее повысить продажи или трудоспособность, повысить сотрудников. Считаете, что, например, там постановка некого вещества X в вентиляционную систему фирмы увеличит производительность труда? Замечательно. Так, эксперимент. Где эксперименты? Предложить можно, сколько, но для этого нужно обоснование. Поэтому, простите, вот эти досужие разговоры бабок на лавочке я не люблю обсуждать, потому что обсуждать нечего.
А предмет отсутствует. А вот я как раз и позвал вас, чтобы выяснять, где досужие разговоры с вашего, ну, с вашей точки зрения, где не досужие. Мы же об этом говорим, да. Мы как раз разбираемся.
Да, значит, вот я с моей точки зрения, вот это вот, значит, подпороговые вещи – это выдумки психологов для получения себе работы. Потому что это, как правило, не работает, а корректных, подчеркиваю, корректных экспериментальных исследований действий на людей нет.
А скажите, а в принципе верно ли то, что человек, я сейчас говорю не о влиянии подпороговых воздействий, в принципе может что-то слышать, не осознавая это?
Да, конечно.
Вот это вот для меня важно.
Нет, это, конечно, человек может слышать очень много, не осознавая. Так, экспериментов такого рода очень много. Там знаменитые эксперименты вообще все 80-е, 90-е, да и нулевые годы очень часто использовали там шумовой фон. И за шумовым фоном те или иные сигналы передавали. Да, человек что-то вычленяет, что-то слышит. Там не все так просто. То есть не все он там слышит, не все он понимает, не все осознает. Но, как мы говорили с вами, за фоном, например, за шумом реактивных двигателей, если крутить какую-нибудь бездарную певичку, то он все-таки кое-что слышит, понимаете? То есть мы широко, хорошо дифференцируем звуки, и некоторые вещи, но это никакие не подпороговые, это маскировка одного звука другим. То есть маскировка – это одно, а подпороговое – это что значит? Вот порог развлечения, а мы под порогом. Если термин-то правильно интерпретировать, под порогом. А если под порогом, если вы не слышите, не чувствуете, то как вы можете меняться?
Ну, по-другому скажем. Скажем так, на грани. На грани порога.
Ну, есть или чувствительность, или нечувствительность.
Слабые.
А на грани – это опять психологические ужимки и прыжки. Слабая чувствительность – значит присутствие. Значит, это пороговые, это различаемое. Это как свет глаз человеческого. Два фотона мы видим, если в темноте адаптироваться.
Хорошо. Я тогда для иллюстрации расскажу вам одну историю, которая случилась лично со мной. Я как-то шел по улице и начал мысленно напевать песню. Ну, известный хит, неважно какой. Чего я вдруг запел ту песню, я не знал. Мало ли что в голову взбредет. Но когда я стал приближаться к метро, а там были коммерческие палатки, это давно было еще времена, когда были кругом коммерческие палатки, из окна шел... А, магнитофон стоял, и шел звук. И именно эта песня, которую я услышал, как теперь я понимаю, на расстоянии очень высоком, далеком смысле, я ее и напевал. Но я бы готов поклясться, что я ее не слышал. Ну, осознанно.
Ну, понятно. Но это, тем не менее, вы ее слышали.
Ну, очевидно, да, но неосознанно. Вот что.
Да, вы не понимали, что вы слышите, и непроизвольно у вас, по тому, что мы обсуждали, воспроизвелась из памяти эта штука. Звук распространяется, особенно в городе, очень хитрым способом. Вы там могли проходить, когда там переотраженный 20 раз звук дошел до ваших ушей, там он мог быть даже очень коротко, там доли...
И запустить уже
программу,
да?
И запустить ваши воспоминания. Вы запели.
Да.
Это бывает, это я и за собой замечал. Но при ближайшем рассмотрении, там, я даже однажды не поленился, специальным оборудованием проверил, как это распространяется в городе. Действительно, там метров за 400 в шумном довольно месте можно было поймать звуки, которые сходили от ларька, где торговали дисками.
Вот я как раз про то и говорю.
Вот. Но, и да, но это реальный звук. Вы просто другое дело, что вы думаете о другом. Ну, простой пример, наглядный. Вы идете, читаете книжку по улице. Да? Ну, очень интересная книжка. Ну, очень пустая улица. Да? Ну, никто не мешает. Вы идете по ровному, гладкому асфальту и читаете книжку.
Вдруг останавливаетесь, да?
Нет, 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 не обязательно. И вы не думаете ни о чем. Вы же не думаете о том, как вы ноги переставляете. Вы даже на дорогу не смотрите. Вы на книжку смотрите. И вдруг наступаете на что-то круглое, длинное, мягкое. Гадюка, в панике вы думаете. Срабатывает старт-рефлекс еще с времен обезьян. Наступил на змею. Обычно девушки визжат. Ну, вот от неожиданности, если это действительно глубокое погружение в текст. А мужики так... встают козликами очень резко. Неожиданно, когда под ногу попал просто шланг, дворник, который поливает. Значит, это о чем говорит? О том, что наш мозг все время настроен на восприятие достаточно неожиданных, очень далеких но сильных раздражителей, которые складывались или в результате видовой эволюции, змеи – это основной враг приматов, значит, или складывались в результате вашей жизненного опыта социальной системы. То есть вы все время настроены на восприятие. Там падает авторучка, там вы успеваете ее схватить, падает стакан. Вы... То есть вот этот старт-рефлекс, резкий звук, летящий в лоб воробей, и вы от него отклоняетесь. Вы не понимаете, как это происходит, но вы отклоняетесь, только потом осознаете, что был воробей. Почему? Потому что это все происходит не за счет коры, не за счет вот этого неокортекса с бороздами и извилинами. А это древнейшие центры, у нас, например, зрение, продублировано на самом деле еще в крыше среднего мозга, в четверохолме. Это что означает? О том, что там сидят те зрительные, скажем так, реакции врожденные, которые еще складывались у рыб, амфибий и рептилий. То есть это древнейшее, и у нас это есть. И вот старт-рефлекс, он срабатывает так быстро, там на резкий звук, на летящий камень, что если включалась бы кора, то вы получили бы камнем в лоб.
Ну, медленно это было.
Это было очень медленно. А за счет старт-рефлекса, это крыша среднего мозга, древнейших центров, доставшихся нам еще от рыб, амфибий, рептилий, мы срабатываем мгновенно, и только потом осознаем. В этом же, кстати говоря, месте, то есть в задних бугорках четверохолме, находятся слуховые центры древнейшие, мощнейшие. И если какому-нибудь ловкому рекламисту удастся загнать песенку совсем в ствол, ну, вы в детстве слушали, это называется почти ствол мозга, там, над стволом, то вы выкатите горючую слезу, потому что это воспоминания древнейшие, когда еще там незрелая кора, там до 7 лет, она еще не на ней запоминалась, запоминалась на подкорковых структурах, и тогда это вызовет такие ностальгические ужасы, такие переживания и ощущения, что это будет похлеще, чем услышать знакомую мелодию там, за 300 метров в результате того или иного переотражения.
Вы знаете, вот мы как раз, может быть, как раз и перейдем к политическим некоторым делам, и вот здесь я как раз получил подтверждение своей гипотезе. Ну, своей не в том смысле, что это я ее придумал. Я для себя ее сложил, что реклама способна, как мне казалось, политическая, активировать у человека очень-очень давнишние детские какие-то воспоминания выборочные. Ну, а дальше что? Дальше, если эти рекламщики хотят, например, дискредитировать какую-то идею, они негатив способны поднять из прошлого. Если что-то хотят продвинуть, то некий позитив и связать с этим. Получается, что это связано, опять же, со структурами мозга. То есть, когда человек маленький, да, то есть у него что? Вот эта информация попадает, то, что вначале он услышал в своей жизни, попадает древнее, глубже.
В более древние структуры. Здесь проблема гетерохронии созревания, то есть неравномерности. Просто наиболее древние структуры, в первую очередь эмоциональная лимбическая система, они первыми вступают в дифференцию. То есть нейроны образуют связи и начинают запоминать. Ну так, давайте по упрощенной схеме. И это начинается сразу после рождения, быстро-быстро-быстро-быстро. Именно древнейшие структуры, которые достались от далеких предков еще до млекопитающих, от рептилий, амфибий, рыб. Они первыми вступают в дифференцию. Они обеспечивают базовые функции. Там, глотание, жевание, еще там что-то в утробе матери складывается. И первое время, примерно несколько лет, на их базе возникает запоминание, то, что называют социальными инстинктами, которые закачиваются в мозг и делают человека социально адаптированным. То есть он адаптируется к той среде, в которой растет. И эти запоминания, запечатления формируются на основании древних центров. А они чем и хороши, чем ужасны. Они древние-то древние, но это инстинктивно-гормональное такое поведение, эмоциональное. И поэтому то, что они запечатлели в детстве, потом пройдет через всю жизнь. Просто это детство не фрейдовское. Фрейд, так сказать, немножко завирался, говоря о том, что психоанализ – это вот там в использовании детских воспоминаний. Просто мы очень много чего забываем в детстве. Мозг очень сильно перестраивается. Особенно, когда кора начинает созревать, а это только к 6, 7, 8 годам. Поэтому ранние вот эти запечатления, запоминания, они сильны тем, что они базируются на древнейших структурах, которыми первые, в первую очередь формируют связи. То есть в этом и недостаток, и преимущество. С одной стороны, если вы выросли в хорошей среде, то вы запомните что-нибудь приличное. И будете
и крепко запомнить.
И крепко на всю жизнь. Ну, вот. А если вы вырастили среди каких-нибудь разбойников, то ничего хорошего не будет. И самое неприятное, что выбить-то это не удастся. Это, к сожалению, от этого избавляются только методом декапитации. Но вот другого способа нет, поскольку это изменить уже нельзя. Это поэтому называется, я называю это социальными инстинктами, то есть они уходят так же глубоко, как инстинкты, благодаря которым вы дышите, вы глотаете и прочее. То есть вот в этом опасность и преимущество. Ну и, соответственно, если потом обращаться к этим центрам, то вы можете пользоваться. Но проблема в том, что мозг у людей очень разный еще, и центры между собой различаются. Поэтому так уж ловко воспользоваться, извлекать детские воспоминания, чтобы что-то вбить в голову, нет. Обычно пользуются более примитивными схемами, особенно в политическими. Ну, все теми же самыми. Значит, под спудный механизм разделения разных этнических групп, народов и прочее. Это отлично работает в политике. Ты вроде говоришь все хорошо, а в то же время подразумеваешь очень плохое. То есть ты можешь говорить очень хорошие гладкие слова, но при этом, так сказать, подразумевать какое-то полнейшее зверство и отрицание там, другого народа. Это часто используют во всем мире. И американцы используют, и в арабском мире используют, и европейцы очень. То есть прямого отторжения нет, а косвенное, тщательно организованное, многократно повторенное дает хороший результат. Ну вот пример – это отношение к нам, европейцев. За 10-12 лет оно радикально изменилось. Если там 12-15 лет назад, приезжая в Европу, ты чувствовал себя очень комфортно, то сейчас в результате методической работы, которая проводится по косвенным системам, то есть политическая пропаганда, они совершенно иначе к нам относятся. Причем там подтверждений наших недостатков могут быть единицы. Мизерное количество, но умело поданное и проданное 20 раз.
20 тысяч раз.
Да, 20 тысяч, он дает свой результат. Потому что человеческий мозг опять по старой схеме запоминает алгоритм и потом радуется каждому подтверждению.
Ну да, эпоха холодной войны, сколько же было тогда и кинопродукции,
да.
И литературы. Вы об этом, наверное, да, говорите?
Да, ну
наслаивается на старые дрожжи, как говорят.
Да, но это те, кто с тех времен прожил. Дело в том, что многие жили, родились и сформировались уже, когда к нам было хорошее отношение. Но если вы методически это повторяете миллионы раз, то это хорошо ложится. То есть мозг начинает экономить на понимание сегодняшнего, пользуется, наоборот, просто воспоминанием, да еще и получает там внутренние наркотики, тут вообще дело идет весело. Ни в чем не надо. Если человек может не думать, он всегда будет не думать.
С чего мы начинали.
Да, конечно. Собственно говоря, на этом все построено.
Знаете, расскажу одну историю. Я ее прочитал у Чалдини. Книга такая есть, «Психология влияния». Он рассказывал, как ему продали ненужный ему товар. Он говорит, что к нему подошел бойскаут, предложил билеты на представление бойскаутов. И он отказался, ему это неинтересно. Тогда все нормально, нет проблем, не хотите, как хотите, купите шоколадку. И он купил. После чего спохватился. Зачем я это купил? Ведь я шоколад не люблю. Это стало для него предметом для изучения. Он собрал людей там, на мозговой штурм, как я понимаю, и пришли к следующему выводу. Вы смеетесь?
Ну, нельзя же быть таким дураком.
Ну, послушайте, в том-то и дело, что он говорит, вот в чем тут дело, почему? И пришел к следующему выводу. Вот я хочу, чтобы вы его прокомментировали. Он говорит, мальчик сделал уступку мне. Ну, то есть он не стал, я так понимаю, навязчиво навязывать билет и сразу отступил. И, соответственно, у меня как бы тоже есть некое такое желание, как бы инстинктивное или подсознательное, склонность тоже ответить уступкой на уступку. И он сказал, что людям это свойственно, ответить уступкой на уступку. И когда предложили второй товар, вторым ходом он на это согласился, хотя этому совершенно не надо было. И он, естественно, себя корил. Я люблю, говорит, доллары, а шоколад не люблю. Я остался без долларов и с шоколадом. Что скажете?
Я скажу, что он совсем глупец.
Так, а папа, разверните, пожалуйста, ваше мнение.
Первое, ну, это классическая разводка из 19 века. Когда тебе предлагают абсолютно ненужный товар, который никто тебе не собирается продавать. Но это в 19 веке было. Какой в 19-м? По-моему, в 17-м или 16-м. То есть это когда там ходили уличные торговцы, там и предлагали, тебе предлагают товар за большие деньги, совершенно ненужный. Человек, причем, про который тебе придет, делает ужасное лицо. Ты понимаешь, что он... У него вся надежда на этот товар, что он его продаст. Это для него жизнь и смерть. Но это обыгрывалось даже в кино. Ну, слушайте, какой, не надо быть психологом. Это не психолог, это психолог. Ну, вот. Это тысячу раз в американском кино даже обыгрывалось. Там про продавцов пылесосов. Там. Ну, это миллион раз это все было. Но вот, когда предлагается товар, заведомо ненужный, когда человек точно не купит, ты причем контролируешь всякие страдальческие рожи, после этого, значит, тебе отказывают в это, ты готов там повеситься на ближайшем столбе, ну, в крайнем случае, подразумевается это все. И ты предлагаешь человеку какую-то ерунду, на самом деле, которую ты продаешь, копеечную.
Но тебя... это эмпатия.
Это не эмпатия, это поддержка социальных отношений. Просто в социальной системе у нас лобные области были созданы для того, чтобы делиться пищей с неродственными особями. Если ты видишь, что человек, эта эволюция была, то не делился, тех самих съедали. В результате этой эволюции были отобраны вот такие идиоты, которые попадаются на это дело и будут попадаться. Потому что это лобные области с тормозными функциями – это результат эволюционного процесса. И если тебе какую схему предлагают? Тебе предлагают поддержать схему социального выживания вида, ну, по которой ты отбирался. И тебе говорят, что вот, значит, если это для меня произойдет какое-то несчастье, если вот ты это не купишь, то для меня это будет катастрофа, несовместимая почти с жизнью, понимаете? И тогда на маленький уступок ты идешь. То есть это все старый паразитизм на том же самом, на лобных областях, которые выполняют тормозные функции, позволяют нам делиться пищей с неродственными особями. Еще с времен древней обезьяньей эволюции, до человеческой еще. То есть когда самые ранние этапы формирования человека. Старый прием, значит, ты просто пытаешься сохранить свой вид. То есть ты пытаешься поделиться пищей с неродственными особами вот в такой форме. Отлично. Просто большая потрава тебя не устраивает, потому что это можешь самому пострадать. Да? Ну, вот. А маленькая потрава для того, чтобы поддержать выживание собственного вида, группы, там, шайки, я не знаю, кого хочешь, она вполне подходит. Но на этом всегда, значит, человек тут же как обманывает? Получается, что у тебя сравнение потерь биологических и преимуществ. Особенно, если мальчик там такой симпатичный, нежный, юный, с невинными глазами старого вора, то есть голубыми такими прозрачными. Это хорошо действует. Но вот девочки типа вот этой вот, как ее, ну, вот шведки.
С такими, я понял, о ком,
да, вы говорите. С невинным взглядом. Вот это отлично действует. Ну, и там ты объявляешь, что надо там потратить 100 миллионов долларов. Ах, не хотите, ну, потратьте миллион.
Ну, вот. Доехать хоть до Самары?
Да. Вот это все в этой схеме. Ну, это просто детский сад такой классический. Ну, мне очень жалко, что такой человек занимается психологией. Я сочувствую.
Я вам скажу, что эти книги издаются гигантскими тиражами по всему миру. И это классик.
Ну, это, слава богу, очень хорошо. Как говорят, знаете, есть такой... присказка: учить дураков только портить. Вот этот никому ничего не научит, поэтому он на правильном пути.
В политике, ну, это как используется? Ну, помимо того, что вы уже сказали о Грете Тунберг, да. Шире. Вы можете привести какие-то еще примеры? Вот, когда вот эта схема используется именно в политике для апелляции к большим группам населения, например, для того, чтобы увлечь их на что-то.
Да, политика – это в основном торговля словами, торговля обещаниями, словами. То есть, как правило, от заявлений политика до его действий никто не доживает. Вот. То есть, тех, кто за него там голосовал или еще что-то. То есть, ну, инерционный процесс. Поэтому там торговля обещаниями. И в политике пропаганда – это на самом деле сделать обещания максимально похожими на правду и максимально похожими на выполнимость. Да придать им такую форму. Вот и все. Возможно, значит, самое выгодное при этом подкрепить их какими-то мелкими, частными, сиюминутными решениями, которые бы позволяли, показывали, что человек серьезно настроен, что он
идет в правильном направлении.
Идет в правильном направлении, что он за справедливость, за чистоту рядов. Там. Это очень хорошо. Ну, мелочь. А в системе это может вообще не работать, на это можно плевать. И ничего не делать. Но, вот, но если ты обещаешь вот набор и последовательно выполняешь в мелочах, которые люди-то не, за системой отследить не могут, потому что где они возьмут статистику настоящую? Потому что статистика у тебя в руках, например. Ну, ты там делаешь, шаманишь как хочешь. Где они возьмут реальное положение? Там тебе им говорят, там, у вас там, инфляция составляет там, 5%. Потом человек приходит в магазин в старом пальто, достает оттуда чек с кармана и видит, что 2 года назад этот товар стоил в 2 раза дешевле. Здесь обещано 5%, а здесь получилось в 2 раза. Ну, иногда бывает шок, ну, вот, от этого, от всего. Но это никакого отношения к реальности не имеет, потому что память человеческая очень изменчива, на этом все паразитируют. Мы плохо помним, что было вчера и позавчера, а уж там 2 года назад тем более. Поэтому в политике обычно используются, еще раз говорю, обещания с мелкими формальными подтверждениями, которые так любят люди. Потому что люди любят конкретные примеры. А то, что система в целом, например, не работает вообще никак, это дело 10-е, об этом неизвестно ничего. Это тщательно скрывается. А вот частные, пожалуйста. То есть тот же самый Трамп, он там что обещал-то? Вот, пожалуйста, вам наглядный пример. Он обещал очень простую вещь – экономику. Как он экономику обещал поднять? Вернуть все в Америку и заставить производить внутри своей страны и самим же потреблять. Ну, у них действительно внутреннее потребление очень велико. Вот он на этом паразитирует, пожалуйста. И там действительно как на какое-то время сейчас там подъем экономики, поскольку он там пытается это все сделать. Но там все не так просто, там еще придется за все отвечать, поскольку те вот 3-4G технологии, которые они, на которых они рассчитывали создавать автоматические заводы, развивать собственную экономику при минимальных трудозатрат и привлечение населения. Это, к сожалению, все не работает, поскольку его компьютерщики просто обманули. Это оказалось не так. Этого сделать невозможно.
Ну, более характерный пример. Обама дважды выигрывал выборы под лозунгом разрядки мировой. Соединенные Штаты воевали и воевали, да, по-моему, да, даже интенсивнее, чем при предыдущем президенте.
Да, совершенно запросто.
Дважды. Вот что мне вот очень поразило.
Но это лишний раз говорит о том, что политика никакого отношения к реальности не имеет. То есть я об этом много раз говорил и даже писал о том, что, к сожалению, политики пользуются волной, которая проходит. Но эта волна построена на принципах искусственного отбора мозга. То есть потому что каждое следующее поколение отбирает других людей, их размножает, им платят зарплату. Но часто компьютерщики, люди, занимающиеся IT-технологиями. Они имеют огромные зарплаты, они хорошо размножаются, хорошо едят, хорошо живут и оставят много плодовитого потомства после себя. Через 2 поколения их потомки сожрут сегодняшнюю систему управления государством так же точно, как потомки инженеров эпохи научно-технического прогресса 80-х годов XIX века смели веником все эти монархии европейские, всю эту ерундистику, которая существовала, включая крупнейшие империи, в том числе и российскую. Точно так же они вырастили инженеров, выкормили их, потому что всем хотелось железные дороги, всем хотелось бизнес, всем хотелось войну на колесах. Они вырастили, создали популяцию, достигло 15% населения, и они замели веником все это, всех людей, которые их вытащили. Сейчас произойдет ровно то же самое. Сейчас только не инженеры, а путейцы, которые, собственно говоря, и выходили на улицы в 17 году в большом количестве, не профучилища, вот эти самые, которые были костяком этих всех событий, не профессионально-технические училища дореволюционные, а сейчас это будут айтишники, технологи, программисты высококлассные, математики. Сейчас они через пару поколений, уже второе уже подступает к горлу, А сейчас будет третья, и все, они заметут эту всю публику, которая даже не поймет, что происходит. Как тогда императоры эти все, цари, они так ничего не поняли. Да, вот, довольно смешно, потому что отбор мозга происходит по совершенно другим принципам, которые никакого отношения никаким общественно-экономическим формациям не имеют. Абсолютно. Это биологические процессы. И не учитывая их, мы ставим себя под серьезный очень удар. Ну, и готовим катаклизмы.
Ну что же, по императорам я бы с вами поспорил, но это была бы тема другой передачи. А сейчас мы передачу завершаем. В студии был профессор Сергей Савельев, я ведущий Денис Каптарь.